Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Гордость и смирение». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на размышлении. И если это так, если это действительно точно, что ты получил все подарки, то почему ты вообще хвалишься, что ты их как подарки не получил? Ведь это парадокс. Если мне кто-то подарит 1 000 000 евро, то я не могу похлопать себя по плечу и сказать: «Ты, парень, молодец, ты это действительно отлично сделал, как я преуспел, посмотрите на меня, вот чего я в жизни добился». Это была бы бессмыслица. Или возьмем пример попроще. Допустим, я имею брата, который занимается выжиганием по дереву. И он выжег для меня хороший текст из Слова Божьего. Конечно, я могу его поставить на своем рабочем столе и радоваться этому искусству. Но я не могу сказать, как прекрасно я это сделал. Я вообще это не делал, но получил это изделие в подарок. И тот факт, что я получил этот подарок, не является для меня достижением. Я горжусь, что имею такого талантливого брата, который так прекрасно исполнил это изделие. Но я не горжусь, конечно, собой. Итак, если я действительно получил этот подарок, то не имею повода себя хвалить. Но несмотря на это, мы все же так делаем. Возможно, не так явно, не так грубо, чтобы мы перед всеми людьми не показывали или объявляли, что мы большие люди. Это стало бы постоянно бросаться в глаза и вызывало бы обратную реакцию. Я хочу еще раз просмотреть примеры и поставить вопрос. Высокомерие или невысокомерие? Это действительно внешне невозможно различить. Собственно говоря, это мы, то есть каждый из нас, может сам констатировать. Если я рассказываю о том, что Бог сделал в моей жизни, то я рассказываю об этом потому, чтобы других ободрить и воздать Богу славу. Я спрашиваю, говорю ли я о том, что Бог через меня сделал, то практически я говорю о моей вере, о моем послушании, о моем усердии в молитве, о моей преданности, которая в сущности была предпосылкой к тому, что Бог меня так благословил. Если мы хвастаемся, то это падение, независимо от того, делаем мы это умело или неумело. Но мы в этом обкрадываем Бога в славе. Возможно, кому-то придет мысль, как же это в действительности выглядит, важно ли это в самом деле. Если бы я не веровал, если бы я не был послушным, что было бы тогда? Тогда Бог не мог бы влиять. И если я в чем-то участвовал, то не могу ли я этим также гордиться? Разве это не так, чтобы как Бог, так и человек в чем-то участвовали, когда Бог действует? Так, это бесспорно правильно. Это фактически так, что Бог на основании веры человека в одном деле может принимать участие, а в другом деле может не принимать участие. На основании преданности человека Бог может его изменить, и на основании ложной преданности другого ничего не может сделать. Но мы должны на это немного относительно смотреть. Еще раз вернемся к примеру с миллионом, который мне так и не подарили. Но если мне кто-то подарит 1 000 000 евро, то я должен его, конечно, принять. Если я от него откажусь, то подарок будет недействительным. Точно так и все те, кто не примет подарка, не будет его иметь. с моей стороны было бы совершенно неверно, если я скажу: «Друзья, я получил в подарок 1 000 000 евро, поэтому можете с меня взять пример». Или, если врач спасает мне жизнь благодаря применению правильных медикаментов, следовательно, я должен эти медикаменты принимать. Если я эти медикаменты не стану принимать, то они меня не спасут, и я погибну. Но если я буду принимать эти медикаменты и останусь жив, то думаю, что никто после не скажет: «Он стал героем, потому что принимал медикаменты». Подобные обстоятельства встречаются и в духовной области. Рассмотрим это на одном примере. Все люди являются перед Богом нищими. Мартин Лютер познал это совершенно точно. Его последние слова перед смертью гласят: «Это правда, мы нищие, это правда». Это было его главное познание, что мы, люди, в действительности ничего не можем принести Богу, совершенно ничего, потому что мы перед Богом нищи, а в дополнение к нашей нищете мы страдаем смертельной болезнью. А теперь для всех нас открыты двери, прекрасный дворец царя царей в Царство Небесное, которым является сам Господь Иисус. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, в главе 4, стих 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“, то есть в лице Иисуса пришло на землю». Выражение «Царство Небесное» встречается в различных вариантах в Новом Завете и только в Евангелии от Матфея 32 раза. Причем по вариантам «Царство Небесное» 22 раза, «Царстве Небесном» 6 раз, «Царства Небесного» 2 раза, «Царству Небесному» 1 раз, «Царствия Небесного» 1 раз, итого 32 раза. Можете это проверить. Что означает борьба? Ответ мы имеем в Евангелии от Матфея в главе 4, стих 17 и в главе 11, стих 12. Читаю Матфея 4, 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». В Царстве Небесном Иисус имеет себя в виду. В лице Иисуса Царство Небесное пришло на землю к людям. А дальше евангелист Матфей говорит, что это Царство Небесное следует брать силою, как читаем в Евангелии от Матфея 11, стих 12. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают, привлекают его к себе». Это говорит о том, что в Царство Небесное можно войти только через жертву Господа Иисуса. Для этого жертву Иисуса нужно сделать через веру своей собственностью, а для этого нужна борьба, нужно победить свое неверие. А теперь я спрашиваю всех: много ли принесли в жертву все те, кто через веру проник в Царство Небесное? В действительности абсолютно ничего. Они просто дали Небесному Отцу возможность одарить себя наследством нетленным, которое хранится на небесах, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стих 17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Итак, мы видим, хотя это является непременной истиной, но если мы не подарим себя Богу, если мы Ему не доверяем, если мы Ему не послушны, тогда Он не может нам ничего дать, никакие дары и так далее. Это значит, что мы передвинули наши акценты и так ведем себя, что принятие нами даров от Бога, которые Он все же нам дарит, являются решающим, и мы этим хвалимся. Но самое странное, что при всем этом мы ставим Бога на задний план и не считаемся с Ним. При таком поведении мы обкрадываем Бога в славе, не обращая внимания на тот факт, что это очень рискованно. При таком поведении есть нечто, что делает нашу жизнь веры бессильной, как об этом читаем у Иакова в главе 4, стих 6. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Господь Иисус может нас использовать на служении, если мы будем Ему покорны, когда мы действительно охватим нашим сердцем «Я ничего не имею, помимо того, что Бог мне подарил». Это первый и важнейший шаг. К сожалению, этот шаг для нас, верующих, внешне не виден, поэтому этот шаг нуждается в том, чтобы мы постоянно проводили его перед нашими глазами. Я думаю, что многие из вас, как и я, прошли в своей жизни веры такие ситуации или фазы, когда мы приходили к заключению «Я дальше не иду, я не могу выбраться из этой дыры, этого я больше не смогу». В таких ситуациях мы отдаем все наши дела в руки Бога и смотрим, как Бог чудесным образом выводит нас из этого положения. Сегодня это положение, что мы свободны, совершенно очевидно. Но мы это забыли, потому что имеем этот так называемый луковый синдром. А вы не знаете, что это такое? Я могу это освежить в вашей памяти на основании книги «Числа», глава 11, что такое луковый синдром. Израиль находится в пустыне и начинает роптать и проявлять недовольство, как читаем в главе 11 стихи 4 по 6. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром». Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Всех читателей Библии, которые внимательно читают Ветхий Завет, это мерило израильтян наверняка удивит, что сыны Израилевы могли вспомнить только о луке и огурцах. Хотя в действительности в книге «Исход» о них вообще не было речи. Там шла речь о надзирателях, которые их били, избивали их до смерти. Там шла речь о рабском труде и что они вопияли к Богу, что они дошли до границы своей жизни. Это то, что мы слышим в Египте. И это они совершенно забыли. Похоже, что они не могли об этом даже больше вспомнить. Египет – это для них горшки с мясом и лук с огурцами и чесноком. Это то, что я имею в виду под названием «луковый синдром». У нас, верующих, к сожалению, тоже так бывает, что мы даже не вспоминаем о надзирателях, о рабстве. Так что мы можем только вспоминать о каких-нибудь совершенно незначительных мелочах, и вследствие этого бываем Богу неблагодарны и легко становимся высокомерными, потому что забыли, что Он в действительности для нас сделал. А это очень рискованно. Мы видим, к чему это приводит. Израиль имел теперь свободу от рабства, имел вдоволь еды, что было так очевидно. Но они этого уже не замечали. Тот факт, что в пустыне у них не было этого жалкого лука, было, по их мнению, возмутительным. И это они взяли за основу, чтобы вернуться в Египет. И если бы Бог не вмешался, то они приземлились бы снова в Египте и в рабстве продолжали бы обжигать кирпичи. Это был бы конец их песни. Почему? Из-за отсутствия смирения, веры и послушания Господу Иисусу. Апостол Павел никогда этого не забывал и является для нас в этом вопросе великим примером. Не стесняясь, он рассказывает о себе в первом послании Тимофею в главе 1 в стихах 15 и 16. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Павел говорит это не ради громких фраз. Его свидетельство – это не пустая фраза. Но эти слова выходили из его сердца. Он знал, о чем он говорил, и это есть то, что для нас тоже очень важно, что мы не должны забывать. Недавно я слышал по этому вопросу иллюстрированную историю. Я не знаю, где это произошло, и не пытался это выяснять. В какой-то стране высший министр, сегодня это будет премьер-министр царского двора, имел большое количество врагов. Его судьба похожа на судьбу Даниила. Эти враги имели цель при случае убить премьера-министра. Они искали, не найдут ли что-нибудь такое, в чем они могли бы его запятнать, но не находили никакого повода для обвинения. За ним заметили лишь одно уникальное дело. Этот премьер-министр каждый день в одно и то же время исчезал в своей комнате. А когда они подкрадывались к его двери и наблюдали за ним через замочную скважину, то замечали следующее. Он стоял перед открытым сундуком и что-то в этом сундуке делал. Так это повторялось несколько дней. Для них это было слишком подозрительно, поэтому они сообщили об этом царю. В один прекрасный день они ждали, когда он снова откроет свой сундук, и в этот момент ворвались в его комнату. Спрятать драгоценности было уже невозможно. Когда они заглянули в сундук, то обнаружили там одни старые тряпки. Теперь они его спрашивают, что это вообще такое? Что это ты здесь делаешь? Ты хранишь в своей каморке кучу тряпок, каждый день открываешь сундук и копаешься в этих тряпках. Можешь ты нам рассказать, что это вообще такое? Тогда он говорит, да, я могу вам это рассказать. Прежде чем я стал министром, я был нищим. Если бы царь не оказал мне много милости, то я до сих пор был бы, наверное, нищим. И чтобы я никогда об этом не забывал, то храню эти тряпки, положил их в этот сундук и каждый день открываю его, чтобы мне держать свое прошлое перед глазами. И где я был бы сегодня еще, если бы царь не оказал мне свою милость? Конец цитаты. Я нахожу это объяснение очень метким. И если мы в переносном смысле станем это делать, то нам было бы значительно легче смиряться и не предаваться этому луковичному синдрому, но быть действительно благодарными Богу и оставаться смиренными за то, что Он для нас сделал. Ибо это истина, кто бы мы сегодня были. Сколько из нас не стали бы вообще ходить в собрание, если бы Господь Иисус не принимал участие, если бы Он не оказывал нам милость? Кто мы, что хвалим себя, тогда как Бог нас одарил? Это первый решающий шаг. И я думаю также, что есть еще два дальнейших шага, которые я коротко хочу здесь охватить. Эти два шага нам показывает Слово Божие, и они действительно более или менее являются следствием первого шага. Второй шаг, который нам может помочь в смирении, мы находим в послании Римлянам в главе 12 стих 16, вторая часть. «Не высокомудрствуйте, но придерживайтесь к низкому». «Не считайте себя мудрыми». Это выражение можно также перевести словом «унижайтесь» или «будьте настроены к покорности». В мире это нормально, как сказал Иисус, что каждый пытается поставить себя на передний план, добиться для себя лучшего места, лучшей позиции, одерживать верх над другими, выискивать у других ошибки, выставлять себя в лучшем свете. В мире это нормально, но Иисус говорит, «Больший из вас, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 11 и 12. В церкви Иисуса не должно быть, как в мире, чтобы мы стремились к высокому положению, чтобы мы заботились о нашей славе, чтобы мы заботились о нашем влиянии, о нашем авторитете или еще о чем-то. Но кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Евангелие от Марка, глава 9, стих 35. Это принцип, который в действительности нам указывает, что мы все нищие и остаемся в этом положении. Мы все спасены по Божьей благодати, и все, что мы имеем, является намного больше, чем мы заслужили. Поэтому для нас должно быть все равно, пользуемся ли мы большей репутацией, чем этот брат или та сестра, имеем ли мы положение, благодаря которого мы должны в действительности стоять немного больше на переднем плане. Для нас это должно быть все равно, и это тоже освобождает, если мы полностью предаемся Богу и станем Его возвышать. Если мы действительно пришли к тому, что поняли, если вообще ничего не получается, то это не наше дело, а заботится об этом Господь Иисус. Мы можем этот вопрос смело предоставить Господу Иисусу и ждать, если Ему угодно, то Он нас возвысит, как мы выше читали в первом послании Петра, глава 5, стих 6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Мы не должны заботиться о том, что думает обо мне брат или сестра, и пытаться через соответствующее поведение или соответствующее высказывание представить себя более духовным или богатым верой. Это мы вполне можем предоставить Господу Иисусу. Конечно, это не говорит о том, что мы не должны иметь смелость свидетельствовать о том, что Иисус в нас совершил. Но не о том, что Иисус сделал в нас благодаря тому, что мы такие славные, такие благочестивые и так далее. А теперь последний пункт. Вернемся еще раз к Павлу. Вернемся к тому, о чем я выше упоминал. Бог должен допустить в нашей жизни некоторые вещи. Я иногда думаю, что такие ситуации встречаются у каждого из нас в меньшей или более выраженной мере. Но, к сожалению, никто из нас, ни сам Павел, как бы он много не благоухал в Боге, как бы он много не возрастал в вере, имея это познание, но никто из нас не защищен от гордости и высокомерия. Поэтому Бог должен все же в нашей жизни, как и у Павла, допускать унижение. А для этого унижения Бог допускает по отношению к нам наказание, как читаем в послании евреям в главе 12 стих 11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Ясно, что в первый момент унижение не кажется для нас чем-то приятным. По этому поводу псалмописец в Псалме 118 говорит в стихе 67: «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Для нашего смирения Бог должен иногда допускать унижения в нашей жизни, как об этом читаем в этом же псалме, в стихе 75. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и в верности Ты смирил меня, а вернее, по справедливости Ты наказал меня». Бог делает это верно и хорошо, когда Он унижает и смиряет нас. Он делает это потому, что Он нас жалеет, и чтобы нас вытащить из плотского мышления. Он знает, что без Его вмешательства мы не достигнем желаемого Богом духовного уровня. Он знает, в чем мы нуждаемся. А мы должны со своей стороны, как Павел, сказать «да». Мы должны к воспитанию Бога иметь это «да», если Он допустит особое унижение в нашей жизни. Мы не должны против этого возмущаться или досадовать, что мы теперь выставлены перед другими на показ. Мы не должны досадовать, что оказались в странном свете. Но почему мы это не воспринимаем должным образом? Чаще всего это только мелочи. Но иногда Бог допускает в нашей жизни и большие унижения, причем с радостью к познанию. Конечно, другие думают обо мне в таком случае намного лучше, как это в действительности было бы уместно. Но Бог, можно сказать, подарил мне подходящий случай, чтобы немного поцарапать мое лицо, чтобы снять с меня маску и уменьшить мою славу. Почему мы в таком случае не радуемся этому и не имеем к этому необходимое «да»? Я думаю, если бы мы имели это «да» к тому, что Бог унижает нас в своей верности, то в дальнейшем нам это очень помогло бы. Поэтому Он должен это делать. Он должен это иногда просто допускать, потому что в противном случае мы сбились бы с пути следования за Иисусом, потому что все духовные дары, которые Он нам подарил, мы разбазарили бы, совершенно уничтожили бы, если бы Он не смирял нас в своей верности. Аминь.